Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 14 апреля, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве члены общественной палаты обсудят сегодня проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Бараде пока не может подтвердить, что в Иране получен обогащенный уран. Это короткие новости к этому часу. В Москве сегодня состоится заседание общественной палаты. Его участники обсудят проблему борьбы с экстремизмом и ксенофобией, вопросы обеспечения дисциплины в армии, а также оказание помощи общественным и благотворительным организациям. Как сообщил секретарь общественной палаты Евгений Велихов, доклад по проблемам армии был подготовлен при участии Комитета солдатских матерей и содержит ряд конкретных предложений по искоренению дедовщины. Общественная палата будет заседать в течение 2 дней. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения. В феврале газета опубликовала статью о карикатурной войне, в которой частично были перепечатаны карикатуры на пророка Мухаммеда. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Выступая перед журналистами, Райс отметила, что Тегеран пренебрегает требованиями мирового сообщества, продолжая работы по обогащению урана.
Мы рассмотрим все возможные меры, которыми располагает Совет Безопасности ООН. Одна из таких мер, которой нет у МАГАТЭ, это возможность принять резолюции на основании 7 статьи Устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, если какое-либо государство представляет угрозу для международной безопасности. Я уверена, что мы примем такие меры, которые убедят Иран в том, что у него нет другого выхода, кроме как подчиниться требованиям мирового сообщества.
Сказала госсекретарь США. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Бараде пока не может подтвердить, что в Иране получен уран, обогащенный до уровня, необходимого для его использования в качестве ядерного топлива. Выступая в четверг в Тегеране, Эль-Бараде сказал, что инспекторы МАГАТЭ уже взяли образцы ядерных материалов на иранских объектах и скоро сообщат свое заключение.
Проблема обогащенного урана, сколько бы эмоций она ни вызывала, в настоящий момент не является самой насущной. У нас достаточно времени для того, чтобы достичь договоренностей, согласно которым Ирану будет гарантировано обеспечение ядерной энергии при одновременном снятии обеспокоенности международного сообщества.
Глава МАГАТЭ обсудил ядерную проблему с главой атомного ведомства Ирана Галям Ризой Агзаде и главой Национального совета безопасности Али Лариджани.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Агентство, ссылаясь на МВД Ингушетии, сообщает, что самодельное взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц города. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. Взрыв произошел в четверг вечером вблизи рынка в суннитском квартале. В тот же день в столице Ирака был убит брат видного суннитского политика. Власти Киргизии обвинили в нападении на правозащитника Эдиля Байсалова сторонников экс-президента Аскара Акаева. С подробностями корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Киргизский президент Курманбек Бакиев обвинил в покушении на правозащитника Эдиля Байсалова сторонников бывшего главы государства Аскара Акаева. Как заявил президент, это хорошо спланированная акция против нынешней власти. Некоторые политики всячески раскачивают лодку и готовы пойти на все, подчеркнул президент. Премьер-министр Феликс Кулов на экстренном заседании правительства поручил Министерству внутренних дел принять незамедлительные меры для нейтрализации криминального авторитета номер один и уволить силовиков, сотрудничающих с организованной преступностью. Дальнейшее бездействие государственных органов отпугивает инвесторов и негативно влияет на международный имидж Киргизии, отметил Кулов. Известный политолог Александр Князев в этой связи заявил о том, что, цитирую, «президент Бакиев лично ответственен за происходящее в республике и совершает неуклюжую попытку свалить с больной головы на здоровую». Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве подписан протокол о формировании демократической коалиции в парламенте. Подписи под документом поставили Роман Бессмертный от «Нашей Украины», Юлия Тимошенко от своего блока и лидер социалистов Александр Мороз. Окончательный вариант соглашения планируется подписать через месяц, в первый день работы нового парламента. Затем участники коалиции изберут руководство Верховной Рады и приступят к формированию правительства. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Он требует пересчитать бюллетени на 60 тысячах участках, утверждая, что результаты голосования могли быть подтасованы. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти.
Берлускони не может примириться с поражением и признать, что выиграли мы. Он никогда не признает этого, вы понимаете. Он абсолютно не в силах смириться с правдой.
Говорил Романо Проди. По его словам, он уже приступил к переговорам о создании нового кабинета. Неизвестно, однако, когда Проди сможет получить официальный мандат от президента на формирование правительства. Верхняя палата парламента Франции, Сенат, одобрил в четверг новую редакцию законопроекта о трудоустройстве молодежи. Принятый ранее закон вызвал массовые протесты по всей стране. Он облегчал для предпринимателей увольнение молодых сотрудников. Теперь же вводится система государственных субсидий для найма молодежи. 11 апреля измененный закон был одобрен Нижней палатой парламента Национальным собранием. Напомню главные новости. В Москве члены общественной палаты обсудят сегодня проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей пока не может подтвердить, что в Иране получен обогащенный уран, который может быть использован в качестве ядерного топлива.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик. И несколько слов о погоде. Сегодня на европейской территории России пройдут дожди различной интенсивности. Самые сильные вблизи центра циклона в центральных областях европейской России. В северо-западных областях осадки, на востоке территории местами сильные. Температура днем плюс 2, плюс 7 градусов. В центральных областях дожди, ночью местами сильные, с порывистым ветром. Дневная температура 6-12 градусов выше нуля. В столице сегодня дождь, тоже местами сильный, ночью плюс 6, плюс 8 градусов, днем 8-10 градусов выше нуля, ветер юго-западный. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Исторический музей возвращается. В Москве завершена многолетняя работа по формированию постоянной экспозиции. Личности общества. Особый подход жителей Дании. 5 лет со дня захвата телекомпании НТВ. И это главная тема нашего утреннего эфира. Развитие темы вы услышите в течение этого ближайшего часа. И в продолжение темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Не скучаете ли вы по-прежнему НТВ? И у нас есть несколько сообщений. Современные средства массовой информации – это власть рекламы плюс реклама власти, пишет наш слушатель по имени Константин. Да, я скучаю по прошлому НТВ, и вообще о прошлом я тоже скучаю, пишет наш слушатель Геннадий. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. На рассмотрение в Государственную Думу вчера внесли проект новой амнистии по случаю столетия Нижней Палаты Парламента. Документ коснется порядка 12-13 тысяч человек, как осужденных, так и находящихся под следствием. Авторы законопроекта надеются, что депутаты утвердят его в самые короткие сроки, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Проект новой амнистии разработан членами Комитета по гражданскому и уголовному законодательству. Ожидается, что под нее попадут около 2-3 тысяч лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и еще 10 тысяч, находящихся под следствием, а также отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, говорит глава комитета Павел Крашенинников.
Будет документ, который будет касаться не очень большого круга лиц, которые будут амнистированы. Это в первую очередь лица, которые, во-первых, не совершили тяжких и особо тяжких преступлений. И это будет касаться мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет. Это будет касаться несовершеннолетних и женщин, которые имеют несовершеннолетних детей, либо нетрудоспособных детей.
Постановление об амнистии рассмотрят в Государственной Думе по процедуре закона, то есть в 3 чтениях. Для вступления в силу законопроекта не требуется одобрение со стороны членов Совета Федерации и подписи президента. Авторы нового проекта амнистии рассчитывают, что закон одобрят сразу в 3 чтениях, говорит один из разработчиков документа, член Комиссии по гражданскому и уголовному законодательству Сергей Бабурин.
Мы уже получили получили на наш проект экспертное заключение из Федеральной службы исполнения наказаний, где высказываются ряд замечаний, дается анализ, по каким нашим позициям, когда речь идет об освобождении от отбывания наказания ряда категорий несовершеннолетних, женщин, инвалидов, о амнистии в отношении лиц, осужденных условно и так далее. Какие группы осужденных должны будут освобождаться? Вопрос был политический. Объявлять или не объявлять? Достойно столетия Государственной Думы того, что была амнистия. Я был признателен президенту, когда он эту идею поддержал. И сказал, что действительно событие существенное, важное, историческое. И он рекомендует проработать вопрос и постановление об амнистии поддерживает. Я надеюсь, что в связи с поддержкой президента постановление об амнистии может быть рассмотрено на следующей неделе. Замечания могут быть учтены в течение первого же обсуждения, либо после принятия в первом чтении постановления об амнистии. Это тот документ, который принимается вначале за основу, затем рассматриваются поправки, и затем он принимается в целом.
Говорил депутат Госдумы Сергей Бабурин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Семь часов 11 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной находится моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И по традиции первополосные публикации.
Совершенно верно. Сегодня они выглядят достаточно мозаично. Какой-то общей темы я выделить пока не смогла. Фондовые рынки развивающихся стран, в том числе России, не остановятся на достигнутом и до конца года будут расти без остановки. Такой прогноз инвестиционного банка Credit Suisse. Большинство готово этому верить, ведь дорогое сырье и хорошее финансовое положение развивающихся стран перевешивают риски. Об этом пишет газета «Ведомости». Публикация озаглавлена «Скрытый резерв». Credit Suisse обещает развивающимся рынкам 17% роста. «Известия» вопрошают на первой странице, по какой статье пойдут националисты. Судя по всему, мысль о том, что действующее законодательство лояльно к экстремистам, которые чуть ли не ежедневно напоминают о себе, витала в воздухе. Ее озвучили практически одновременно в обеих столицах. В Москве на вчерашнем заседании правительства, где с подачи МВД было решено, что за экстремистские преступления, которые суд квалифицирует как вандализм по мотивам идеологической, политической, национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды, теперь можно будет получить тюремный срок. Днем раньше в Санкт-Петербурге местные парламентарии обратились к президенту с инициативой о новом законопроекте, ужесточающем наказание за ксенофобию. Между тем, как пишет газета «Коммерсант», общественная палата придумала, как искоренить в России нетерпимость и экстремизм. Чиновникам, милиционерам и учителям нужно пройти аттестацию на знание проблем межэтнических отношений, партиям внести в программы идеи толерантности. Министерство образования и науки изъять из учебников этноцентрические версии истории. Общественным организациям создать районные комитеты мира. Такие предложения содержатся в рекомендациях о противодействии нетерпимости и экстремизму в российском обществе, которые оказались в распоряжении «Коммерсанта», и сегодня будут обсуждаться на пленарном заседании палаты. Кроме того, газете «Коммерсант» стало известно, что президент Адыгеи Хазрет Савмен написал на имя Владимира Путина прошение об отставке. Решение об этом было принято во вторник в Кремле на встрече господина Савмена с главой кремлевской администрации Сергеем Собяниным и полпредом президента России в Южном федеральном округе Дмитрием Казаком. С поста президента господин Савмен уйдет победителем. По словам кремлевского источника «Коммерсанту», главу республики заверили, что федеральный центр не будет форсировать процесс объединения Адыгеи с Краснодарским краем. Призывной пунктик, так озаглавлена центральная первополосная публикация в газете «Время новостей». В российской армии стартует самая масштабная за последние годы реформа, пишет издание. Правда, касается она не самих войск, а мест, откуда начинается путь в армию для молодого человека, а именно военных комиссариатов. Реформа проводится по решению вице-премьера, министра обороны Сергея Иванова. Суть ее проста. Военкоматов станет меньше, а их кадровый состав отныне будут менять каждые 3 года, чтобы взяток не брали. Сергей Иванов начинает войну с коррупцией в армии, с военкоматов. Газета «Время новостей». Издание «Газета» пугает нас. Полутора миллионам россиян грозит слепота. Пока отечественный Роспотребнадзор гоняется за какими-то пестицидами в молдавских и грузинских винах, над россиянами нависла куда более реальная угроза. Но подробнее об этом я уже расскажу через час.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит моя коллега Валерия Шабаева. Четверть восьмого в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве члены общественной палаты обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа. Аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Михаил Горбачев, новая попытка объясниться. Частная собственность на лес, будет ли на Украине государственная пресса. И насилие в семье, отсутствие культуры или культура прошлого. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 10 часов по московскому времени. 7 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И если можно, поподробнее остановитесь на новостях молодежного чемпионата мира по хоккею.
Молодежный чемпионат мира проходит в Швеции. Вчера там был второй игровой день. И сборная России после стартовой неудачи матча с командой США с крупным счетом 9-0 обыграла команду Беларуси. В остальных встречах также шайб забито было много. Например, в той же группе А, где выступают россияне, сборная США с таким же счетом 9-0 разгромила команду Германии. А в группе Б канадцы обыграли норвежцев 9-2, финны словаков 6-3. Сборные США и Канады лидируют в своих группах, набрав по 4 очка. Россияне, в активе которых 2 очка, делят второе и третье места в группе А с чехами, а в группе Б по 2 очка имеют команды Финляндии и Швеции. В Бордо в первый день чемпионата мира по велогонкам на треке были разыграны 4 комплекта наград. У женщин в ГИТе на 500 метров победила Наталья Целинская из Белоруссии. Второе место заняла австралийка Анна Мирс, третья – кубинка Лиссандра Гуэра-Родригес. В индивидуальной гонке преследования на 3 километра в финальном заезде американка Сара Хаммер опередила россиянку Ольгу Слюсареву. Бронзовую медаль завоевала австралийка Кэти МакТир. У мужчин в командном спринте победила сборная Франции. Вслед за ней на пьедестале почета расположились команды Великобритании и Австралии. В гонке по очкам на 40 километров лучшим был голландец Петер Схеп. Поляк Рафал Ратайчик стал серебряным призером, а белорус Василий Кириенко – бронзовым. Российский гонщик Михаил Игнатьев, олимпийский чемпион, занял здесь лишь 9-е место. На женском теннисном турнире первой категории, который проходит в Чарльстоне, это Америка, три россиянки пробились в четвертьфинал. Динара Сафина выиграла у украинки Юлии Вакуленко 6-7, 6-2, 6-2. Светлана Кузнецова у испанки Лордес Домингес Лина 6-2, 6-1. А Надежда Петрова у Люси Сафаровой из Чехии 6-1, 6-3. Также в следующий круг вышли первая ракетка турнира бельгийка Жюстин Анен-Арден, швейцарка Пати Шнидер, немка Анна-Лена Грёнефельд, француженка Натали Деши и Каталина Кастана из Колумбии. А на мужском турнире в Валенсии Марат Сафин впервые после возвращения на корты после долгого перерыва смог пробиться в четвертьфинал. Вчера ему потребовалось лишь 55 минут для победы над Борисом Пашанским из Сербии и Черногории 6-2, 6-2. Ну а в следующем раунде соперник у Сафина будет более серьезный. Это аргентинец Гастон Гаудио, которого называют королем грунта. В других четвертьфиналах сыграют испанец Гильермо Гарсия Гонсалес со своим соотечественником Фернандо Вердаско, итальянец Андреас Сеппи с французом Жилем Симоном, еще один представитель Италии Филиппо Валандри с испанцем Николасом Альмагро. В двух четвертьфинальных парах баскетбольной Евролиги УЛЕП прошли вчера третьи матчи. Маккаби из Тель-Авива выиграл у греческого Олимпиакоса 77-73, а во встрече двух испанских команд Барселоны и Реала сильнее была Барселона 76-70. Таким образом, Маккаби и Барселона выиграли свои серии со счетом 2-1 и вышли в финал четырех, который состоится в Праге 28 апреля. В полуфиналах победитель Евролиги двух последних сезонов «Маккаби» сыграет с испанским клубом «Тау Керамика». Напомню, что в прошлом году эти команды встретились в финале. Ну, а в другом полуфинале «Барселона» будет играть с ЦСКА.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова. В Москве в Государственном историческом музее завершилась многолетняя работа по формированию постоянной экспозиции. После длительного ремонта и реставрации открылись два последних зала. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Первые 8 залов бывшего Императорского российского исторического музея имени Александра III были вновь открыты для публики в далеком уже 1997 году. Все последующие годы монтаж экспозиции проводился поэтапно. Нужно было не только отремонтировать здание, но и отреставрировать экспонаты. И вот, наконец, эта грандиозная по объему работа завершена. Теперь музей рассказывает о истории государственности России с древнейших времен от каменного века и до конца XIX столетия. XX век нам размещать уже негде, говорят сотрудники музея. Скорее всего, залы, посвященные новейшему времени, будут уже в другом здании, в бывшем музее Ленина, по соседству, тоже на Красной площади. Но это дело отдаленного будущего. А сейчас в музее праздник по случаю открытия двух самых последних залов. В одном вещи, связанные с культурой и искусством Серебряного века, другой рассказывает о российской экономике и жизни сословий в этот период. Слово автору экспозиции «Переформенная Россия» Ирине Архангельской.
Самым главной ценностью России были ее люди. И вот отсюда родилась идея сделать в центре зала в виде шестигранника раздел «Визитная карточка «Переформенная Россия» и представить здесь всех субъектов хозяйствования, начиная от крестьянина, пустаря, рабочего и заканчивая фабрикантом, помещиком и деловой элитой. Впервые каждый из этих социальных типажей представлен не манекеном, хотя вы видите, что у нас в экспозиции этого зала присутствуют манекены. Это и платье ткачихи Прохоровской мануфактуры. Правда, это не повседневное платье, а праздничное платье, в котором она могла ходить в церковь. Это и образ крестьянина в картузе, в прекрасных совершенно сапогах. Это управляющий в пальто от Мюр и Мерилиза в котелке и в белом шелковом шарфе. Так вот, возвращаясь к центральной витрине. Здесь эти все образы, о которых я говорю, вот субъекты хозяйства, они созданы на основе типологических вещей. Коллекция музея исторического настолько разнообразна, что они дают возможность сформировать вот эти образы.
С гордостью подчеркивает Ирина Архангельская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И снова к амнистии, приуроченной к столетию российского парламентаризма. Она послужила основой для беседы о состоянии российской судебной системы в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был известный правозащитник Валерий Борщев, член Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Очевидно, вы уже знаете подробности этого законопроекта. Как вы к нему относитесь?
Амнистия – это явление, характерное прежде всего для нашей страны. В общем-то, в европейских странах она не так распространена. И обосновано это тем, что ни в какой другой европейской стране нет таких сроков. У нас только в 2003 году ввели норму, что можно судить на полгода. А так меньше года раньше никогда не давали. Хотя до революции получали срок месяц, два, три. И давным-давно известно всем криминологам, что короткий срок, вот первый срок пребывания в заключении, самый эффективный. Он это, такой сказать, период стресса, период осмысления, и для правонарушителя, для преступника это очень эффективно. Дальше наступает период адаптации, если там год-два, и наказание теряет свою силу. И второй момент, характерный для нашей страны, огромное число судебных ошибок. Огромнейшее. Поэтому тюрьмы, колонии у нас переполняются, уголовно-исполнительная система не может переварить все это, и с давних времен выработана такая система амнистии. Амнистия, конечно, это хуже, чем помилование. Вот я был членом комиссии по помилованию, то есть там было адресное, там было конкретное разбирательство. Вот. И мы тогда, вот, наша комиссия принимала решение 10-12 тысяч в год. То есть не всех, естественно, выпускали, кому-то большинству сокращали 40, но это было такое конкретное разбирательство, индивидуальное, там были ходатайства, там были материалы дела, мы это изучали. Тем не менее, амнистии нужны. Амнистии нужны, и зона живет вот этим ритмом, вот этим ожиданием, что тот человек, который испытал на себе какую-то несправедливость, он ждет, что может это свет в окошке быть именно на субъект-амнистии.
Александр Яковлев, ректор Московского нового юридического института, уточняет суть понятия об амнистии.
Тут важен критерий выбора людей, подпадающих под амнистию. Здесь важно различать амнистию и помилование. Помилование – это прерогатива президента, и она всегда персональная. Амнистия – это определенная категория освобождаемых от наказания. Но, и это большое но, у меня отношение к амнистиям двоякое. Конечно, то, что проявление гуманизма будет хотя бы в столь ограниченном размере, там 1018-20 освободят, по-моему, если я не ошибаюсь, само по себе неплохо, но встает большой вопрос. Мы помним холодное лето 1953 года, когда хлынули из лагерей наряду с невинно осужденными сотни тысяч настоящих ворюг и убийц. Это было в рамках формального закона. Амнистия, значит, амнистия.
Элла Памфилова, председатель комиссии по правам человека при президенте, считает, что амнистия даже запоздала.
Актуальность этой амнистии давно уже перезрела. Мы говорили, критиковали тот формат амнистии, который был к 60-летию Победы, очень узкий, там немножко более 200 человек. И дело не только в том, что тюрьмы переполнены, а в том, что в основном там сидят люди за очень мелкие правонарушения. И они не представляют большой социальной опасности для окружающих. В первую очередь речь должна идти именно о них. Амнистия ныне она не покрывает эту проблему, но все-таки как-то частично ее решает. Лучше поздно, чем никогда, я бы так сказала.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов считает амнистию признаком незрелости правовой системы.
При нормально работающей исправительной системе потребности в амнистии не так велика. А когда судебная система не выработала единой практики, когда шарахание идет в назначении наказаний, когда политика вообще серьезно вмешивается в уголовную юстицию, тогда и возникает необходимость в этих амнистиях. Поэтому я считаю, что это показатель слабости правовой системы, частой амнистии.
Адвокат национал-большевистской партии Сергей Беляк оценивает примерные масштабы необходимой амнистии.
Значительное число людей сидят, находятся в колониях, в тюрьмах за незначительные, средней тяжести преступления. Много очень женщин, молодежи, исправление которых могло быть более эффективным вне условий изоляции от общества. Я думаю, порядка, ну это может быть выглядит очень совсем фантастично или оптимистично, но я думаю, порядка 700-800 тысяч можно было бы освободить. Есть много способов наказать их, это и подвергнуть их домашнему аресту, и штрафы огромные могли быть, какие-то санкции, не связанные с лишением свободы.
Валерий Абрамкин, руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия, считает, что необходимо смягчение законодательства.
Самое главное – изменить судебную практику. Тогда амнистировать никого не будет. Наша судебная система руководствуется принципами советскими. То есть сажают избыточно, сажают ни за что. И обращаются же теми, кто попал за решетку, чрезвычайно жестоко. Это никак не зависит от закона. Это зависит от политической воли. Во время перестройки тюремное население уменьшилось в два раза. Ну, никаких законов не надо было менять. Просто вот дать указания там. Ну, стали меньше сажать, и все.
Правозащитник Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру», считает, что Дума неизбежно обманет ожидания заключенных.
В тюрьмах, как известно, все бредят амнистии, все ждут амнистию. Вот это вот все время подогревать, это как клапан какой-то, который пытаются каждый раз выбить. По-моему, это бред. На самом деле, откладывать правильное и оптимальное решение этой проблемы. Каждый раз, когда есть сверхдавление внутри, вот открыть клапан, давайте объявим амнистию. Ну, давайте объявим. Это не стратегия пенитенциарной системы, это тактика. А стратегических планов у нас, к сожалению, нету.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите «Личность и общество. Особый подход жителей Дании». 5 лет со дня захвата НТВ, и это главная тема утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, не скучаете ли вы по-прежнему НТВ. Мы вернемся к вашим сообщениям и к репортажам на эту тему через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Дни Юрмалы в Москве. В программе участвует председатель Юрмальской городской думы Инесса Айстратута и политолог Арманс Гутманис. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится заседание Общественной палаты. Его участники обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и ксенофобией, вопрос обеспечения дисциплины в армии, а также оказание помощи общественным и благотворительным организациям. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения за перепечатку карикатур на пророка Мухаммеда. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. В коалицию войдут блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и социалисты. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Самодельное взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц города. В Северодвинске в четверг военный суд приговорил матроса к 5 годам лишения свободы за избиение сослуживца и вымогательство. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Райс напомнила о 7-й главе устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, против того или иного государства, если речь идет об угрозе мировой безопасности. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. Взрыв произошел вблизи рынка в суннитском квартале. В четверг же в столице Ирака был убит брат видного суннитского политика. В Египте от птичьего гриппа скончался 4-й больной. По сообщению властей, очередной жертвой болезни стала 18-летняя девушка из провинции, находящаяся к северу от столицы страны Каира. Сенат Франции одобрил в четверг новую редакцию законопроекта о трудоустройстве молодежи. Принятый ранее закон вызвал массовые протесты по всей стране. Он облегчал для работодателей увольнение молодых сотрудников. Теперь же вводится система государственных субсидий для найма молодежи. Король Непала Гьянендра сегодня призвал оппозицию прекратить акции протеста, пообещав провести всеобщие выборы. Однако, по мнению лидеров оппозиции, намерение провести выборы на деле обернется очередным наступлением на оппозиционные партии.
И коротко о погоде на сегодня. В столице дождь, местами сильный, днем 8-10 градусов выше нуля, ветер юго-западный. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшие осадки, температура днем плюс 4, плюс 6 градусов. 7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 5 лет назад произошел захват телекомпании НТВ. После череды судов с компанией «Газпром» творческий коллектив НТВ распался. Кто-то остался работать на старом месте, многие журналисты перешли на другие телеканалы, стали сотрудниками радиостанций и печатных изданий. Ведущий новостей старого НТВ Андрей Норкин ныне главный редактор телекомпании «Эхо ТВ». О том, нравится ли ему современное российское телевидение, он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Да вы знаете, я, честно говоря, как и большинство, наверное, людей, которые работают в телевизоре, сами телевизор не смотрят. Ну, конечно, это шутка, но во многом эта шутка соответствует истинному положению вещей. Если говорить серьезно, мне не хватает разнообразия точек мнения. Вроде бы это все есть. В последнее время очень популярен стал анекдот про фальшивые елочные украшения. Блестят как настоящие, а радости не приносят. Вот, в принципе, общественно-политическое вещание сейчас на отечественном телевидении, оно мне напоминает вот эти фальшивые елочные игрушки. Потому что, если мы возьмем сетку и посмотрим, мы увидим, что на каждом федеральном канале есть и итоговые программы, есть и ток-шоу. Но что-то в этих программах не то. Ограничен, допустим, круг людей, которые приходят в студию. Ограничен круг персон для критики.
Андрей, если вернуться к вашей работе на НТВ, чему вы там научились, с какими чувствами вспоминаете вот это время, проведенное вами на НТВ?
НТВ я проработал с 96 года по 2001. Научился я всему, что я умею в телевизионной журналистике, именно как журналист. Я конечно же, учился там. Я знаю, как работают утренние новости, как работают дневные новости, как работают вечерние, как работают ночные. Мне даже довелось почти целый год вести программу «Герой дня», то есть работать еще в одном жанре информации. И, конечно, я очень рад, что мне за достаточно короткий все-таки период, там 4,5 года где-то получилось, мне удалось вот как-то так много всего охватить. И как можно об этом вспоминать? Можно сожалеть о том, что перестала существовать выдающаяся в профессиональном смысле телевизионная компания, равной которой не было и нет сейчас в России. Я надеюсь, что когда-нибудь она появится. А все остальное, те люди, с которыми я дружил, я был близок, отношения сохранились до сих пор. Какой-то, может быть, проходил там водораздел, да, в отношениях между людьми, но это рано или поздно всегда везде происходит. Конечно, некий эмоциональный перекос, может быть, был тогда, это вполне понятно. Единственное, о чем вот можно сожалеть, о том, что, на мой взгляд, руководство страны, которое приложило массу усилий для того, чтобы развалить НТВ, вообще решило, что нужно это дело развалить. Но, к сожалению, это тенденция, потому что НТВ – это один лишь эпизод, когда уничтожается хорошо отлаженный прогрессивный бизнес-механизм. Вот об этом можно сожалеть. А на уровне эмоций, я думаю, это не очень правильно. В данной ситуации жить событиями прошлых лет. Потому что жизнь на месте не стоит, она двигается, все мы развиваемся и творчески. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Профессионально развиваемся, и в личном плане у людей происходят какие-то изменения. Семьи появляются, распадаются, рождаются дети. Так что все это нормально, и проливать слезы, поэтому, я думаю, не стоит.
С главным редактором телекомпании «Эхо ТВ» Андреем Норкиным побеседовала моя коллега Любовь Чижова. И в продолжении темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, не скучаете ли вы по-прежнему НТВ. У нас есть несколько сообщений. Захват НТВ силовыми структурами государства стал знаковым событием, прологом к построению путинской вертикали власти и псевдодемократии в России. Он стал возможен по причине кризиса церкви, считает наш слушатель по имени Борис. Мне надоело марионеточно-лживое путинское телевидение, мне очень не хватает прежнего НТВ и РЕН-ТВ, пишет слушательница Татьяна. Если и скучает по старому НТВ, то только демократы. Истинно народным телевидением было только советское, считает наш слушатель по фамилии Терновский. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. И вот как на этот же вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга.
Скучать не скучаю, конечно, но дикторы были бы интереснее, передачи были более острее такие. Потом как-то все упростилось. Причем НТВ немножко потеряло свое лицо, именно такого острого, злого канала. А потом она как-то выровнялась вместе со всеми другими каналами. То есть она не выделяется как-то особо.
Да, мы просто не ждали, что что-то может быть. И вдруг было НТВ. Было интересно. А сейчас НТВ стало обычное, как все программы. Не отличается.
Некогда скучать. Работы много. Я мало телевизор смотрю, больше за компьютером. Поэтому и не скучаю.
Я практически теперь НТВ не смотрю. Ну, неинтересно. Я не могу вам сказать, в чем конкретно, но неинтересно стало. Ничего познавательного нет. По утрам там ремонт, растительная жизнь, еще что-то. Выходные смотреть вообще нечего. Единственное, я его смотрю, прогноз погоды, когда заканчиваются новости.
Слабые проигрывают, сильные выигрывают. Значит, они были слабые. Я думаю, просто они сначала начали продаваться все за большие деньги. Они были самые высокоплачиваемые. Забыли, что такое настоящая журналистика. Я думаю, что они все пристроились.
Не могу сказать, что уж очень скучаю, но, может быть, мы просто привыкли к чему-то старому. Но сегодня, наверное, больше свободы, чем тогда. Мне так кажется.
Хорошие люди, я считаю, Кислев хороший журналист. У меня симпатия к нему как человек, что человек не боится ничего, идет по своей совести, я считаю. А так и тогда интересно было, и сейчас вроде на первых позициях.
Может быть, какие-то программы и были интересные, но политизирован чересчур был тот канал. И вообще все каналы сегодня не очень хорошие. Смотреть практически нечего и смотришь очень выборочно.
Так жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, не скучаете ли вы по-прежнему НТВ. С ними беседовал корреспондент радио «Свобода» Александр Дядин.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Разработан сервис, который позволяет искать веб-страницы без подключения к интернету. Лучше всего в мире широкополосным доступом обеспечена Исландия. Северная Корея назвала развитие высоких технологий национальным приоритетом. Эти и другие темы подробнее в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Завершился российский финал международного конкурса студенческих программных разработок Imagine Cup 2006. Организатором мероприятия выступает корпорация Microsoft. Первое место среди российских студентов заняла команда Московского физико-технического института. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Победители представили интернет-проект спортивного сообщества, членами которого являются любители, профессионалы и тренеры. Команда физтеха будет представлять Россию в международном конкурсе Imagine Cup, который пройдет в августе этого года в Индии. В прошлом году в финале международного конкурса Imagine Cup в Японии победила российская команда, состоявшая из студентов физтеха и Московского университета.
Новости коротко. Компания Webaru запустила одноименный сервис, который позволяет осуществлять поиск информации на веб-сайтах без подключения к интернету. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на компьютер бесплатную клиентскую программу. После этого можно загружать тематические подборки веб-страниц. Подборка занимает 256 мегабайт материалов на определенную тему, например, о продукции конкретной компании. После того, как подборка загружена на пользовательский компьютер, искать необходимую информацию можно без подключения к сети. Исландия занимает первое место в мире по уровню проникновения широкополосного доступа в интернет. 27% населения Исландии являются пользователями широкой полосы. Второе место занимает Южная Корея, где более 25% имеет широкополосный доступ в сеть. По абсолютному числу пользователей быстрого интернета первое место в мире занимают Соединенные Штаты. Здесь почти 50 миллионов подписчиков быстрого доступа. Председатель Высшего народного собрания Северной Кореи Чо Табок заявил, что страна должна принять 20-летнюю программу развития науки и технологий. К 2022 году Северная Корея должна стать крупным производителем программного обеспечения. Чо Табок сказал, что необходимо в кратчайшие сроки развернуть общенациональную информационную сеть. В 2003 году Северная Корея начала 5-летнюю кампанию развития компьютерных технологий после того, как лидер страны Ким Чен Ир объявил 21 век эрой информационных технологий.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский. Семь часов 7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот итоги обещанного внимания по СЭК Беларуси. Есть ли какие-то публикации на эту тему?
Вы имеете в виду, вероятно, срочные дебаты в парламентской ассамблее Совета Европы? Да, есть. Этому посвящена первая полоса мировой тетрадки газеты «Коммерсант». Публикация озаглавлена «Россия воздержалась от Беларуси». Эти дебаты прошли вчера, как вы уже сказали, Никита, и «Коммерсант» напоминает, что им было дано хлесткое название «Жульнические выборы в Белоруссии». Открывая сессию, председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден спросил депутатов, нет ли у них возражений по этому поводу. Возражений никто не высказал. Однако уже на следующий день название как будто само собой изменилось на «Белоруссия после выборов». Как выяснилось, замена произошла по настоянию российской делегации. Ее члены в ходе приватных переговоров убедили господина ван дер Линдена в том, что нельзя заранее, не обсудив выборы, давать им оценку. Резолюция, признающая белорусские выборы сфальсифицированными, была принята в результате подавляющим большинством голосов. Ассамблея отметила негативную роль России в попытке легитимизировать фальсификацию. При этом ответственность за дальнейшую демократизацию Белоруссии отныне становится именно Россия, с мая заступающая на место председателя в Комитете министров Совета Европы. Теме посвящен комментарий обозревателя газеты Михаила Загоря под рубрикой «Цена вопроса». Говорят, иногда перелетные птицы, спутав ориентиры, летят за небольшими самолетами, пребывая в полной уверенности, что это далекая стая. Лететь таким образом они могут довольно долго, пишет автор. Вчера ПАСЕ и Россия неожиданно почти сошлись во мнениях относительно режима Александра Лукашенко. Российская делегация, конечно, не присоединилась к хору европейских критиков Белоруссии, воздержав
отказавшись при голосовании, но и не стала защищать верного союзника батьку. И Европа, и Россия вдруг оказались очень недовольны Минском. Нетрудно заметить, кто из них более жестко выразил свою неприязнь. Европейцы предпочли не вводить против Белоруссии экономические санкции и не стали замораживать счета чиновников из окружения Александра Лукашенко. Они лишь запретили белорусской верхушке приезжать в Евросоюз. Россия же пригрозила белорусским чиновникам лишить их возможности путешествовать куда бы то ни было. Если цена российского газа вырастет втрое, минским руководителям будет просто не на что разъезжать по миру. Объявив о грядущем повышении цен на газ в 3 раза, Москва фактически заговорила об экономических санкциях, о которых пока стесняются упоминать европейцы. Обсуждение белорусских выборов в Страсбурге удивительным образом совпало с очередным демаршем белорусских газовиков. Как раз накануне министр энергетики Беларуси Александр Агеев заявил, что Минск все еще не планирует создавать совместное с «Газпромом» предприятие на базе Белтрансгаза. Другими словами, Александр Лукашенко упирается и не хочет отдавать российским властям самое дорогое – вожделенный Белтрансгаз. «Ах так», – подумали российские руководители, – «тогда получайте. Европейцы, ну-ка покажите им». И парламентарии Совета Европы с молчаливого согласия российских депутатов приняли грозную резолюцию против режима Александра Лукашенко. Событие поистине историческое. У Кремля всегда был один надежный инструмент давления на партнеров – «Газпром». Сейчас появился второй – «ПАСЕ». Цена вопроса. Михаил Зыгарь, газета «Коммерсант».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7 часов 45 минут. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве члены общественной палаты обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Утреннюю программу продолжает «Экономический обзор».
Американская корпорация «Боинг», второй в мире производитель пассажирских лайнеров, и российская корпорация ВСМПО «Ависма», как ожидается, подпишут сегодня договор о создании совместного предприятия. В ноябре 2004 года компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение доли российской титановой продукции в производстве гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма» крупнейший в мире производитель титана, контролирующий почти 30% рынка этого металла. Совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту увеличился в феврале на 23% и составил в эквиваленте 5 миллиардов 100 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Доля единой европейской валюты в общем объеме спроса составила 20%, на 3% больше, чем в январе, а доля американского доллара сократилась с 83% до 79%. Темпы роста экономики Китая в первом квартале, по предварительным данным, составили в годовом исчислении 8,5%, а к концу года могут снизиться до 7,5%. Это почти на четверть меньше, чем в 2005 году. Правительство Китая принимает специальные меры по сдерживанию темпов роста национальной экономики, чтобы не допустить ее перегрева. Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer, изобретатель аспирина, опубликовала официальное предложение о покупке другой немецкой компании этой индустрии – Schering, почти за 20 миллиардов долларов. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшей на фармацевтическом рынке Германии. Тем не менее, объемы ее продаж будут в 2-3 раза меньше, чем у ведущих международных фармацевтических корпораций из США, Швейцарии и Великобритании. Соединенных Штатах подписан крупнейший контракт на передачу платной автомобильной дороги в управление частным инвесторам. Власти штата Индиана передают 250-километровый участок скоростной магистрали на пути из Чикаго в Детройт и Кливленд на 75 лет в управление испано-австралийскому консорциуму Синтра Макуэри за 3,8 миллиарда долларов. По соглашению, частный инвестор, начиная с 2010 года, может повышать плату за проезд по магистрали, составляющую ныне в среднем 4,5 доллара, но не выше лимитов, устанавливаемых властями штата. В прошлом году тот же испано-австралийский консорциум заключил первую в истории США подобную сделку с властями Чикаго, получив управление на 99 лет, местный участок платной скоростной магистрали за 1,8 миллиарда долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напоминаю, официальный курс рубля, установленный Банком России, на сегодня составляет 27 рублей 69 копеек за доллар США и 33 рубля 55 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар и 21 цент. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
К 40-летию со дня смерти Владимира Маяковского. У микрофона историк Федор Вишняков. Радио «Свобода». 14 апреля 70-го года.
40 лет тому назад, 14 апреля 1930 года, покончил с собой Владимир Владимирович Маяковский. Как могло случиться, что певец революции покончил с собой в возрасте 37 лет? Советские авторитеты ограничиваются повторением сухих слов официального сообщения, изданного 40 лет назад. Самоубийство Маяковского вызвано мотивами чисто личного характера. Это объяснение является ложью. Свой огромный талант, свою колоссальную энергию Маяковский отдал большевикам. И советская власть высоко ценила такого сотрудника. Но постепенно ситуация менялась. В 25-м году был основан РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей. И главным объектом их нападок был, конечно, Маяковский. Несмотря на попытки Маяковского как-то найти себе место в новой обстановке, нападки на него усиливались. 9 февраля 30-го года главреперткома наконец разрешил постановку пьесы Маяковского «Баня». «Баня» была еще более резкой сатирой на новый коммунистический класс, чем предыдущая пьеса «Клоп». Опять же, Мейерхольд поставил «Баню». Разразился скандал несравненно больший, чем за 2 года до того. «Баню» сразу же сняли с репертуара. Несколько дней спустя, 25 марта, Маяковский впервые в жизни вынужден был выступить с публичной самокритикой и признать, что его стихи недоступны массам, и дать обещание исправиться. Одновременно Маяковский обратился с просьбой о выдаче ему паспорта для поездки в Париж. В просьбе отказали. Это было последним ударом. Мертвый Маяковский был не страшен. Наоборот, его нужно было использовать. И в 1935 году Сталин сделал свое известное заявление. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Так, по выражению Пастернака, произошла вторая смерть Маяковского.
К 40-летию со дня смерти Маяковского рассказывал историк Федор Вишняков.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Утреннюю программу продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Возможно, это покажется удивительным, но для скандинавского жителя нет большего комплимента, чем быть причисленным к числу обыкновенных людей. Быть как все, следуйте этому принципу, и вы обязательно завоюете всеобщее уважение. Разумеется, никто не собирается отрицать того факта, что неординарные личности встречаются и в Скандинавии, однако людям этим приходится среди своих соплеменников весьма и весьма непросто. Из Копенгагена передает корреспондент радио «Свобода» Сергей Джан.
Одна из притягательных сторон Дании заключается в том, что близко эта страна становится всем, кто этого действительно хочет. В отличие от общеизвестной практики, здесь не отторгают чужака, но обволакивают словно песчинку, предлагая «будь вместе с нами, стань такими, как мы». Но вот парадокс. Именно в стремлении ощутить себя единым целым кроется как сила, так и слабость датского общества. Ведь в равенстве, создаваемом здесь законами людьми, нет-нет, да и проглянут черты самой что ни на есть махровой советчины – уравниловки, датчанам известной как 10 законов Янты. Об этих неписанных канонах скандинавской морали мало кто слышал. Более того, сами жители северных стран неохотно делятся ими с внешним миром, полагая их правилами для внутреннего потребления. Тем не менее, заповеди Янты существуют, работают, и многие уверены, что они будут востребованы еще не одной эпохой.
Закон этот появился тогда же, когда появилась и наша цивилизация. Однако официально провозглашен он был лишь в 1933 году одним датским драматургом. Если попытаться свести его к единой формуле, она будет звучать так. Посредственность и безликость – суть наилучший выбор. Будешь придерживаться его, сумеешь прожить жизнь без проблем. И даже не пробуй поступить иначе.
В приведенном отрывке из романа Пауло Коэльо «Заир» все описано достаточно верно. Понятие «Янтелован», или, говоря по-русски, «закон Янты», было запущено в жизнь датским, а точнее датско-норвежским писателем Акселем Сандемосом в книге «Беглец пересекает свои следы». В этом автобиографическом романе повествуется о нравах обитателей вымышленного городка Янте, чьим прототипом стал реальный западно-ютландский город Нью-Кёбинг-Мосс, в котором родился и вырос сам писатель. Не дать кому-либо быть выше других – квинтэссенция неписанной морали провинциального датского общества, чья первая и наиглавнейшая заповедь звучит подобно идущему от сердца воплю неудачника «Не думай, что ты что-либо из себя значишь». Все остальные, озвученные в романе заповеди, по сути, одна и та же первая. «Не думай, что ты умнее нас», «Не думай, что ты можешь чему-либо нас научить», «Не полагай свои проблемы важнее наших» и, главное, «Не смей насмехаться над нашими воззрениями». Не будет преувеличением сказать, что после выхода в 1933 году книги Акселя Сандемоса вся Скандинавия ахнула, узнав себя в подставленном романистом зеркале. И не мудрено, ведь на катехизисе Янте, похоже, взросла сама идея скандинавской модели общества всеобщего благоденствия. Более того, модель эта продолжает исправно функционировать и сегодня. Скандинавскому капитализму с человеческим лицом претит конкуренция. Незримый кодекс уравнивает сильного и слабого, богатого и живущего на пособие, но он же ставит на одну доску талант и посредственность, причем выбор делается в пользу последней. Поэтому неудивительно, что способная датская молодежь нередко предпочитает делать карьеру на чужбине. А в свете закона Янте история андерсоновского гадкого утенка звучит, увы, совсем не сказкой. Я закончил контрольную работу первым и пошел сдавать тетрадь. Но учительница вернула меня обратно, сказав, «Не показывай, что ты лучше других. Подожди, пока закончат задание и остальные».
Действие Янтелоун я испытала на себе с приходом в нашу фирму новой сотрудницы. Ей удалось настроить против меня коллектив. Коллеги стали издеваться надо мной в открытую, а за спиной поползли всякие слухи. И дело кончилось тем, что меня уволили. Начальник сказал, что ему важнее сохранить комфорт коллектива, нежели разобраться в том, кто действительно виноват. Я была страшно шокирована случившимся.
При всей закрытости датского общества бросается в глаза убежденность датчан в своей национальной исключительности. Гордость за свою родину испытывает многие. Так, в США, например, люди искренне верят в то, что их страна осуществляет особую миссию в мире. Однако мнение это подкреплено реальной открытостью американцев и совершенно отличается от того, что люди думают сами о себе в Дании. Удивительно, но официальная Дания никак не открещивается от наличия в демократическом обществе мелкотравчатой тирании законов Янте. Более того, говорится об этом с тайной гордостью. Выступая на брифинге зарубежной прессы, глава датского министерства по делам иностранцев Бертель Хордер высказал как-то мысль «Дания не страна, а племя». И далее следует разъяснение министра. Нация во многом имеет племенную натуру, что позволяет датчанам контролировать друг друга в социальном аспекте. Одна из самых незаурядных личностей Дании, королева Маргарета II, облекает формулу Янте весьма изящную форму. «Мы очень гордимся нашей скромностью. Это наша мания величия, наоборот. Это очень изысканно». Несмотря на то, что со времени выхода романа Сандемоса прошло более 70 лет, споры о влиянии законов Янте на общество не перестают волновать скандинавов и сегодня, перекочевав теперь в интернет-форумы. Ошибочно полагать, что мы на дух не переносим чужого успеха. Лишь когда самодовольство человека переходит все границы, а поведение его становится асоциальным, общество вмешивается, чтобы одернуть его, утверждают одни. С другой стороны, звучат не менее убедительные возражения. Не обязательно быть богатым, чтобы ощутить на себе пресс законов Янте. Достаточно просто высунуть нос из толпы. И понятие коллективизм тут ни при чем. Все объясняется куда более простым словом – зависть. Во всей этой разноголосице любопытными мне показались размышления одного из участников дебатов. Допустим, что каждый из нас в отдельности не представляет из себя ничего особенного. Почему же тогда ни у кого не возникает и тени сомнения в том, что Дания и мы, датчане, самые лучшие в мире? Хотите верьте, хотите нет, но именно этот резонный вопрос так и остался висеть на сайте безответным. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: амнистия, приуроченная к столетию парламентаризма в России, тонкости договора Армении и «Газпром» о ценах на газ. 5 лет со дня захвата телекомпании НТВ – это главная тема утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: не скучаете ли вы по-прежнему НТВ? Мы ждем вас, ваших сообщений на пейджер.
Обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев». Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.